Василиса совершенно точно знала, откуда пришла и куда уйдет. Из земли в землю. Сегодняшним языком, выражаясь, у нее было сознание командированного, которому надлежит исполнить возложенное задание и вернуться к месту постоянной работы. Обстоятельства ее земного пребывания были с самого рождения таковы, что ее родная мать говорила о своей поздней и нежданной дочери: «Она у нас бесчастна и бесталанна». Старшие ее брат и сестра, дожившие до возраста и не растворившиеся в земле во младенчестве, как 6 или 7, Василисина мать точно не помнила числа младенцев, зарытых на деревенском кладбище, давно отделились от родителей и уехали. Старшая сестра Дуся служила в Москве в прислугах, а брат Сергей женился в соседнюю губернию. Первое Василисино несчастье случилось с ней очень рано. Ей было 2 года, когда единственный на родительском дворе петух, неказистый, безголосый, подпрыгнув, клюнул ей в глаз. Девочка пискнула, но никто этого не заметил. Начало расти бельмо, и к 7 годам глазик заволокло белесой пленкой. Родители Василисы год от году беднели, болели, и когда Василисе шел 11-й год, отец ее умер. Овдовевшая мать помыкалась год и переехала к старшему сыну, у которого было хорошее хозяйство под Козельском. В доме сына отнеслись к ним как к лишним ртам, поселили в баньке, к столу не звали. Василиса с матерью работала на огороде, почти одним огородом и кормились. Хлеб приносил Сергей по праздникам, либо под настроение, когда выпьет вина. В верстах в 40 от тех мест процветала, уже клонясь к закату, знаменитая Оптина пустынь. Духовное дело к этому времени отчасти превратилось в ходовой товар, особенно выгодный для держателей постоялых дворов и трактиров, не говоря уже о монастырских гостиницах. Со всей России приезжали, приходили пешком тысячи людей всех сословий. Одна из таких дорог проходила и через село, где жил брат Василисы. Он не принадлежал к тем ловким людям, кто умел извлекать выгоду из полезной географии жилища. Напротив, постоянно раздражался беднейшими паломниками, которые то просились на ночлег, то попрошайничали, а то и норовили стащить, что плохо лежит. Главную массу этого пешеходного потока составляли нищие и полунищие, монахи и полумонахи. И всех их брат ненавидел, считал сбродом и бездельниками. Сам Сергей никогда в знаменитом месте не был, ходил в сельскую церковь 3 раза в год и из всех церковных постановлений строго соблюдал только одно – по большим праздникам не работал. Василиса брат боялась. Он с ней никогда не разговаривал, и только от матери она знала, что в молодые годы Сергей был певец, плясун, красавец, а нрав его переменился, когда отказала полюбившаяся ему девица. Мать его жалела, но сам он никого не жалел. Ни своей немилой жены, ни собственных детей, ни тем более кривенькой Василисы. Зимой мать простудилась и умерла. Василиса осталась в большой семье, для которой была лишь помехой. Вскоре после смерти матери соседка взяла Василису на праздник в Оптину пустынь. Василиса сбила ноги, пока дошла, еле выстояла долгую монастырскую службу, не получив ни радости, ни облегчения. Зато на обратном пути с ней произошло чудо, хотя и описать его почти невозможно. Настолько оно было скромным и незначительным, как раз в размер Василисы. Спутники ее решили отдохнуть. Она прилегла в десятки метров от дороги в густом орешнике и заснула. Недолго проспала, проснулась от голосов. Ее звали идти дальше. Пока она спала, сумрачный хмурый день просветлел, а когда открыла глаза, как раз разошлись тучи, широкий, толстый, как бревно, и почти такой же весомый солнечный луч пробил в туче дыру и упал на полянку прямо перед ней, высветив на земле круг. Собственно, это и было все чудо. Она знала, что круг этот и есть Иисус Христос, что Он живой, и Он ее любит. К тому же она была совершенно уверена, что видела это чудесное явление двумя глазами. Настолько картина эта была выпукла и не похожа ни на что другое, виденное ею в жизни. Всю дорогу она тихо плакала, и добрая соседка подумала, что девчонка стерла ногу. Она сняла с головы платок и велела обернуть ступню. Василиса не перечила, ногу обернула и шла всю дорогу хромая, потому что лапоть стал ей от платка мал, жала ногу. Зиму Василиса кое-как пережила у брата, а весной он отправил ее в Москву к сестре Дусе. Дуся хотела пристроить ее к какому-нибудь делу. Уговорилась, что возьмут ее ученицей в белошвейную мастерскую на Малой Никитской, которую держала сердобольная женщина из немцев, Лизелотта Михайловна Клоцке. Хозяйка, как увидела Василисина бельмо, поняла, что с одним глазом не будет из девочки путной работницы. И с двумя хорошими женщинами за 20 лет работы слабели глазами. Но она не отказала сразу, разрешила поучиться. Хотя Василисе было всего 14 лет. Пальцы ее от деревенской жизни огрубели, и мелкие иголки, тонкие нитки в руках ее не держались. Тогда ее поставили на глажку. Но и это дело оказалось не вовсе простым. Другие девушки маленькими паровыми утюжками прессовали складочки, они делались жесткими и острыми, почти как листья осоки. Только что палец не порежешь. А у Василисы складочки то и дело заминались неровно, и приходилось снова мочить, подсушивать, видя, что новенькая при всем своем прилежании к ручному труду дарования не имеет, добрая хозяйка поручила ей уборку мастерской. Грязи Василиса сама не видела. На все ей надо было пальцем показать. Зато, разглядев, что именно требует уборки, терла не то что дочисто, а до упаду. Сама она не знала даже таких простых вещей, что веник надо смочить, а пол сбрызнуть, прежде чем мести. Да и откуда знать, когда она всю жизнь прожила на земляном полу? Когда ей на это указали, то пол она сбрызнула так, что потом надо было не веником мести, а тряпкой воду собирать. Так что и здесь оказалась она бесталанна. Держать в мастерской Василису Лизелотта Михайловна Клоцки не могла, но выгонять пожалела, потому что решила посоветоваться со своей гимназической подругой, Евгении Федоровны Нечаевой. Она привела Василису к Евгении Федоровне в Трехпрудный переулок. Была в Василисе такая беспомощная кротость, что вынуждала этих старых подруг о ней позаботиться. При довольно высоком росте, длинных ногах и тонком стане руки Василисины были коротковаты, а кисти крупные, грубые, она держала постоянно сложенными на груди. Лицо длинное, вытянутое, взгляд скорбный, строгий, и нос тонкий, Тоже по лицу длинноватый, кожа смугло-розовая, гладкая, даже как будто эмалевая. Словом, не крестьянская мордашка, а византийский лик. «Своеобразная внешность», — сказала Лизелотта Евгении, пока девочку кормили на кухне, «и совершенно не русская. Интересная внешность. Жаль, бедняжка глаз потеряла. Подумай, Женечка, к чему ее можно приноровить? Она девица очень прилежная, но к нашему делу совершенно не подходит. И в прислуге тоже, я думаю, не годится». За кофеем старые подруги решили, что попросят о помощи их третью одноклассницу, Анечку Татаринову, которая вскоре после окончания гимназии потеряла жениха, ушла в монастырь и уже несколько лет как была игуменей маленького женского монастыря в Энской губернии. Василиса осталась в доме у Евгении Федоровны. Через неделю случилась оказия. Знакомое семейство ехало навещать игуменью. Попросили взять с собой Василису. При ней было письмо к игумене Анатолии, бывшей Анечке, написанное гимназическими подругами. В письме содержалась просьба принять участие в судьбе бедной сироты. Формула эта «принять участие» повторялась уже в третий раз, но удивительным образом каждый из просителей достигал успеха. Ехали поездом, и Василисе тоже купили дорогой билет в вагон с отделениями, усадили на бархатную скамью, и она полдороги ее щупала, услаждая пальцы необыкновенно нежным касанием. Потом принесли чай, и ей предложили, но она неловко взялась за стакан, и он вывернулся из-под стаканника. Горячим чаем ошпарила и ногу, но боль от ожога была совершенно ничто перед ужасом, который она испытала. Стакан-то разбился! Ее успокаивали добрые попутчики, но она как будто окоченела от горя, словно не стакан, а живое существо погубила. К вечеру приехали в Н. Красиво заснеженный старинный город. Переночевали в гостинице на вокзальной площади, и снова бедная Василиса обмирала от непривычного великолепия. Ночевать ее поместили вместе с другой девушкой, не совсем господского вида, но и непростой, и указали постель с таким бельем, что она боялась испачкать собой подушку. Роскоши этой Василиса не радовалась, пугалась. На другое утро рано собрались и поехали уже на двух санях. И сани, и лошади были щегольские, совсем не похожие на те, что были у ее брата в деревне. Санная езда была привычнее и милее, чем поезд. Монастырь был в 20 верстах. Погода самая лучшая из всех зимних погод. Небольшой мороз, весеннее солнце слепило глаза и щипало в носу. Был канун Сретенья. Лошади бежали по укатанной дороге весело, как будто и им солнце было в радость. Ошпаренное колено сильно болело, но смятение Василисы было столь велико, что боль как будто существовала отдельно от нее. Монастырь открылся из-за поворота. Он стоял на возвышении, как кутья на блюде, весь в белом сверкающем снегу, сам белый с золотыми куполами и сквозной колокольней, ловко вырезанной на синем, очень твердом небе. От этой внезапной красоты Василисина окоченение мигом прошло, и она заплакала. Слезы побежали из обоих глаз. Видеть-то левый глаз не видел, но плакать умел. Сани остановились у закрытых ворот. Выскочила привратница, замахала руками, заулыбалась, их ждали. «В доме вам приготовлено. Матушка вас еще с вечера ждет. Других принимали в маленькой монастырской гостинице, но близких своих, эту семью и еще несколько других родственных, игуменья оставляла в своем небольшом домике рядом с церковью. Девочка лет 7, как только вылезла из саней, затребовала киселя. Привратница погладила ее по меховому капору. «Иди, иди, деточка, в трапезную. Для вас в трапезной матушка велела оставить киселя и хлеба». Но тут на крыльцо вышла небольшая сухая женщина в черном бархатном куколе и в суконном балахоне. Все замолчали, даже ягозливая избалованная девочка. Василиса поняла, это и есть игуменья. Приехавшее семейство, захватившее с собой Василису, выстроилось в спину друг к другу вдоль узко расчищенной тропки, потянулось к крыльцу. Василиса была последней в этой очереди. Настоятельница, здороваясь с дальней роднёй, ощутила почти физически ужас и трепет, исходивший от кривой, бедно одетой девушки, сложившей на груди короткие руки с грубыми красными кистями. Новую прислугу привезли с собой, решила настоятельница и поманила девушку подойти поближе. Зрячий ясный глаз девушки закрылся от страху, второй белел невидяще. Настоятельница сняла с рук пуховые черные рукавички и протянула их Василисе. Василиса их взять не смогла, уронила на снег. 7-летняя девочка, стоявшая рядом, засмеялась в меховой воротник. Так еще и до прочтения рекомендательного письма игуменья дала свое сердечное согласие на принятие Василисы. Василиса начала свое монастырское житье в 14 лет. Первые 2 года в работницах, потом стала послушницей. Послушание у нее всегда было хозяйственное. Кухня, коровник, полевые работы. Пробовали ее и на других монастырских работах, но для клиросного послушания у нее не было хорошего голоса. Для золотошвейных работ особого женского дарования. Как и прежде, она считала себя существом ничтожным, неважным, не стоящим и еды, которую потребляет. Именно это так трогало настоятельницу, что на 3-м году Василисиной жизни в обители она приблизила к себе послушницу, не обладающую в глазах прочих насельниц никакими достоинствами. Игуменья стала учить Василису чтению сначала по-русски, потом и на церковно-славянском. Учение давалось Василисе с большим трудом. Матушка Анатолия, всю жизнь знавшая за собой недостаток терпения, упражняла себя в смирении, обучая милую, но исключительно неспособную к учению девушку. 1 час в день, сразу после утренней службы, Василиса проводила в покоях игуменьи. Она выкладывала на край стола голубую тетрадку и смотрела на мать Анатолию преданным и испуганным взглядом. Склонная к умственным занятиям, которые сама же считала греховными играми, владеющая с юности многими языками, игуменья изумлялась причудливому разнообразию человеческих качеств. Василиса, несомненно, являла собой верх невосприимчивости, чтобы не сказать тупости. Игуменья представить себе прежде не могла, сколько раз может повторить человек одну и ту же ошибку, прежде чем освоить правильное написание или произношение слова. «Василиса, что значит «днесь»?» Этим вопросом начинала мать Анатолия занятие. Василиса закатывала в потолок свой единственный глаз и неуверенно в 50-й раз отвечала одно и то же: «Днем?» Игуменья качала головой. «Вчерась!» Заливалась в смятении краской ученица. «Днесь!» значит, сейчас, теперь, вот здесь. Дева, днесь, пресущественного рождает, повторяла учительница несчетный раз, отгоняя раздражение краткой молитвой. И Василиса радостно кивала, а на завтра снова мучительно искала в низком беленом потолке ответа на вопрос, что есть днесь. Игуменья, наблюдавшей медлительность и неповоротливость ее мозгов, иногда даже казалось, что имеет дело с некоторой умственной неполноценностью. Прожив к этому времени почти 20 лет в монастырях, она знала, что любого рода неполноценность, умственное, физическое, нравственное, явление чрезвычайно распространенные. И как раз здоровый человек, скорее, исключение из печального правила всеобщей, всемирной болезни. В своей новой подопечной она отмечала, кроме умственной неповоротливости, несокрушимое невежество и приверженность к самым диким суевериям, и догадывалась, что в ее редкостном упрямстве кроется особый вид целеустремленности, как у растения, которое посылает свои корни вниз, а листву вверх. Избить его с этой привычки невозможно. Но все эти досадные особенности покрывались у Василисы редкой добродетелью, которую открыла в ней настоятельница. В душе этой неразвитой девушки жил неиссякаемый источник благодарности, редкая памятливость на все доброе, что для нее делали, и благородная забывчивость на обиды. Как ни удивительно, но именно обиды и всякого рода поношения в отношении себя она принимала как заслуженные. Внутри монастырской жизни, игуменья давно это знала, таились невиданные возможности для угнетения, насилия и греха. Это были особые монастырские грехи, о которых мирские люди, погруженные в заботы о хлебе насущном, не имеют понятия. В стенах монастыря отношения между людьми приобретают и гораздо большее значение, и гораздо более острые формы. Симпатии и антипатии, ревность, зависть, ненависть томятся, как запечатанные в тисках строго установленного поведения. Настоятельнице прекрасно было известно, что над Василисой насмехаются, обижают, помыкают ею, но никогда ни одного слова жалобы не слышала она от глуповатой послушницы. Только непрестанная благодарность шла от нее, и мать Анатолия, опытным своим взглядом проникавшая до незамысловатой ее глубины, удивлялась, что за чудо эта кривенькая девушка, обделенная красотой, талантами и столь щедро одаренная редким даром благодарности. «Смиренная душа», — решила игуменья и произвела ее в свои келейницы. Спала теперь Василиса в сенях у самой двери, в покое игуменьи, на узкой лавке, просыпалась первое время по ночам каждые 10 минут, как кормящая мать, которой все чудится, что ребенок заплакал. Проснувшись, она кидалась к затворенной двери игуменьи, опрокидывая по дороге поганое ведро или сметая поленницу, изразцовая печь в покоях игуменьи топилась из сеней. Часто будила игуменью сон, у которой с молодых лет был слабый, расстроенный. Та долго ей внушала, коли проснула с тревожной мыслью, то следует прежде 3 раза прочесть Богородицу, а уж потом вскакивать. Но Василиса очухивалась от своего крестьянского сна, обыкновенно уже около двери, сама испугавшись произведенного шума, и только тут вспоминала о матушкином наказе. При всей своей тугодумности и рукости Василиса научилась и пыль сметать пестрым куриным перышком, и окна мыть до бриллиантового блеску, и даже чай заваривать по-господски. На четвертом году пребывания Василисы в монастыре умер старый священник, исповедный батюшка, много лет живший в монастыре. Появился новый иеромонах Варсонофий. По возрасту он был молодым, едва за 30, но видом старообразен. Складчатые веки над темными византийскими глазами, черепашья кожа, сухие губы. Образование его было изрядное. Монашество с молодого возраста. Именно из таких людей и вырастали церковные иерархии. Отец Варсонофий преподавал в губернском духовном училище историю церкви и литургику. В монастыре бывал наездами, иногда пропускал неделю-другую, если выдавался трудный семестр. Настоятельница отнеслась к нему с вниманием, даже с почтительностью. И он, обыкновенно замкнутый и немногословный, часто пил с ней чай, беседовал. Несмотря на огромную разницу в происхождении и воспитании, мать Анатолия, просвещенная аристократка, сблизилась с отцом Варсонофием, сыном железнодорожного рабочего и крестьянки. Она высоко оценила нового священника. Не так уж часто в монашеской среде можно было встретить человека, интересующегося жизнью, протекающей за воротами монастыря. Сама мать Анатолия сохранила свои мирские привычки. Читала светские книги, даже литературный журнал присылали ей подруги. В церковной среде слыла радикалкой. Всегда восхищалась Филаретом Московским, была сторонницей перевода Библии на русский язык, то есть, по мнению некоторого церковного начальства, была не вполне благонадежна на предмет склонности к лютеранству. Молодой монах в ту пору держался иных, гораздо более строгих взглядов. Никакого склонения в лютеранскую сторону не позволял. Непримиримо относился к католикам и неукоснительно, читая все новое богословие, особенным, отрицательным образом отмечал в нем Владимира Соловьева, которому был большой противник. Василиса, прислуживая за столом, оказывалась постоянной свидетельницей их разговоров. Убрав чайную посуду, она садилась на лавке у двери, млела от умных речей и недоумевала, с чего бы это Господь привел ее на такое завидное, сытое и божественное место. Она очень помнила надсадную работу с самого детства, ломоту рук и спины, постоянную боль в животе, которая страдала, пока не попала в монастырь, голод и, главное, холод, не отпускающий ее многие годы, с малым перерывом на быстро мелькающий июль-август. В последнее предвоенное лето отец Варсонофий покинул их на 3 месяца, совершал паломничество на святую землю. Во время его пребывания в Палестине стало известно, что началась война, и он последним пароходом приплыл на родину. Вернулся он под сильным впечатлением от святынь, в особенности от самого Генесарецкого озера, которое он обошел вокруг, совершая моления в каждом из святых мест, сохранивших от древности главным образом географические названия. Василиса, сидя возле двери, коченела от потрясения. Своими глазами она видела того, кто, в свою очередь, видел Галилейское озеро, развалины синагоги в Капернауме, где был сам Господь, и отдаленное, и книжное обрело плоть и запах. Запах, впрочем, от самого монаха исходил все тот же, нечасто мытого тела в смеси с ладаном, пропитавшим его одежду, сырости и постилок, которые он жевал от мучившей его зубной боли. Василиса тайком вытянула из его дорожного длинного пальто прелую нитку, поскребла подошвы галош, в которых он совершал путешествие, и, завернув в серебряную бумажку, хранила как святыню. Даже к себе самой она стала относиться с некоторым уважением, как к существу, видевшему того, кто видел святую землю. Так, сидя при дверях мышью, в последующие 2 года Василиса узнала о ходе российской истории, о неудачных военных действиях, об отречении государя. Здесь же, на лавке, узнала она о подготовке собора и о возможном избрании патриарха и о свершившейся революции. Летом 1917 года отец Варсонофий был вызван в Москву. Но игуменьи он не забывал. Посылал время от времени письма. В начале 1918 года он прислал игуменье с оказией длинное письмо, в котором описывал осенние события в Москве и Петербурге, выборы патриарха и свое сослужение с избранным патриархом Тихоном в Николо-Воробьевском храме. Бегло упоминал о том, что накануне был хиротонисан в епископы. Этим последним известием игуменья поделилась с Василисой. «Апостол, больше епископа?» — спросила столбенея от собственной наглости Василиса. «Апостол, больше епископа, деточка», — устало ответила игуменья и в который раз удивилась, какие детские вопросы занимают Василису. Через несколько месяцев настоятельница получила от нового епископа большой пакет, в котором, кроме письма, лежали напечатанные на дрянной бумаге с чудовищной орфографией отчеты о революционных преобразованиях. Разобраться в противоречивой бессмыслице советской речи игуменья не сумела, хотя внимательно их исследовала через маленькие очки на черном шнурке. В письме, написанном крупным каллиграфическим почерком, среди прочего она прочла: «Начинаются жестокие гонения. Нам предстоит быть тому свидетелями. Радуйтесь». На другое утро сама отправилась в Н к архиепископу за разъяснениями. От него она узнала последние новости об отделении церкви от государства, о беспорядках в Петрограде, об убийстве священника Петра Скипетрова и митрополита Владимира. «Монастыри все закроют», — шепнул владыка, благословляя игуменью на пороге. Матушка ужаснулась, не совсем поверила, но, вернувшись, стала сокращать хозяйство, готовить монастырь. К неопределенным и, разумеется, нерадостным переменам, которых теперь ожидала. Однако предвидеть размер грядущего бедствия не могла. Кое-что она успела сделать. По-евангельски раздала хозяйственные запасы крестьянам. Очень тайно, очень разборчиво, оставив только самое необходимое, велела в алтаре под престолом прорубить тайник. Поставила туда окованный железом сундук со святынями. Ценный монастырский архив отправила с посыльным в епархиальную библиотеку. Мысль о закрытии монастыря она уже приняла, но представить себе, что закроют и старинную церковь, не могла. Она собрала послушниц и монахинь, объявила, чтобы они подумали перед наступлением тягчайших гонений, не уйти ли им из монастыря. 4 послушницы вернулись по родительским домам. Но все монахини решили остаться. Настоятельница объявила им, что времена переменились, что многим надлежит пострадать за свои грехи и за грехи ближних, что путь большинства идет через мир. И, живя в миру, пусть останутся они сестрами друг другу и невестами во Христе. Больше ничего мать Анатолия сделать не успела. Ее забрали за несколько дней до закрытия монастыря. Повезли в тюрьму, в Н. Василиса попросила с ней, и власть человеколюбиво согласилась. Игуменья готовилась к худшему, но ей объявили 3-летнюю высылку в Вологодскую губернию. Спустя неделю Василиса, проявив неожиданную сметливость, съездила в монастырь, собрала остатки игуменьского хозяйства, 2 гарднеровские чашки и спиртовку-кофейницу, немного постельного белья, штопанного-перештопанного, и даже наволочку с инициалами, вышитыми в мастерской Лизолотты Михайловны Клоцки в незапамятные времена. С тем и поехали. Путешествие, как ни удивительно, было скорее приятное, в хорошем вагоне, с еще 4 священнослужителями, 2 деревенскими попами, неизвестно чем перед новой властью провинившимися, епархиальным библиотекарем и самим владыкой, недавно обещавшим игумене скорое закрытие монастыря. Сопровождал их один единственный красноармеец, крестьянский парень, еще не вполне проникшийся революционным духом. К преступникам он относился с неизжитым почтением, подобающим их сану. 3 года обратились для Василисы и ее настоятельницы в 11. 11 суровых, мучительных и героических для старой настоятельницы и благодатных для Василисы. Теперь в привычных для нее деревенских условиях она оказалась для мало приспособленной к этой жизни монахини кормилицей, покровительницей, ангелом-хранителем. 3 им меняли поселение, каждый раз все дальше на север, пока не загнали в Каргополь, милый деревянный город, где и умерла мать Анатолия на 78-м году жизни. За несколько дней до смерти мать Анатолия напутствовала Василису, велела ей после похорон здесь не оставаться, а ехать в Москву, в 3-прудный переулок к Евгении Федоровне Нечаевой. Благословила и наказала ничего не бояться. Василиса сделала все по слову своей наставницы, похоронила, дождала 40-го дня и поехала. Был с ней красный бархатный кошелек с 2 царскими червонцами, матушкиным наследством, и серебряная бумажка с палестинскими святынями. В 3-прудный переулок она попала в конце декабря. Евгения Федоровна ее приняла. В домкоме еще заседали люди, помнившие старого Нечаева, строителя. Один из таких памятливых за 2 червонца и вписал одноглазую инвалидку Василису в домовую книгу. Бархатный кошель со святынями остался на память. С этого времени и жила Василиса в семье Евгении Федоровны с Еленой, а потом прибавился и Антон Иванович. Служила, как привыкла, с утра до ночи, не оставляя себе ни зернышка мыслей, времени, даже досуга. Сначала Евгении Федоровне, потом Елене, Тане и всем, кого считала своими благодетелями. Была у нее только одна странность. 2 раза в год, один раз это обыкновенно случалось весной после Пасхи, она все бросала и исчезала на неделю, а то и дней на 10, не предупреждая заранее, ничего не объясняя. «Нашей Василисы свободы захотелось», — посмеивался Павел Алексеевич. Это и впрямь была ее единственная роскошь — уехать, когда душа ее просилась, в деревянный город Каргополь, на могилу к Анне Татариновой, инокине Анатолии. Все там прибрать, покрасить и поговорить с ней, единственным родным человеком. все прочие были двоюродными.